Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нашей гостьей сегодня будет письменница Светлана Алексеевич, якая недавно отримала престижную французскую литературную премию «Медичи». У блиц-анализе лидер громадского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко разважает, ці есть шансы у предпринимальников продухилить уведение от 1 снежня техрегламенту мытного связу. Так само о программе. У вёсцы Соколовка Вялейского району обновили могилу семьи, забитой у 1943 году советскими партизанами. Прогучится питание на улице Гомеля. Як змяняецца эканамічная сітуацыя ў Беларусі, паляпшаецца ці пагаршаецца, і як вы гэта адчулі на ўласным прыкладзе? Вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне, тэлефануйце на велкомаўскі нумар 651-4204 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру, альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз мой коллега Сергей Шупа расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
На волю з изолятора на Окрестина вышел правооборонца Андрей Бондаренко, які отбыл 5 суток арышту за удел у пикете памяти загинулого новолодарца Игоря Птичкина.
Они мне сказали, что если бы ты не выпендривался, то получил бы штраф.
У Менской галереи «Унескладовая» журналист Александр Тамкович сегодня презентовал свою 20-ю по лику книгу, якая называется «Найновшая история в особах». Книга на 700 сторонках вышла накладом 500 особников. У книги собраны нарысы про знакомитых людей Беларуси, политиков, дзячоў мастацтва и культуры. Сегодня министр замежных справ Беларуси Владимир Макей, после встречи со своим российским коллегом Сергеем Лавровым в Москве, заявил, что правоохранительные органы двух стран уже пропрацовывают питание экстрадиции арештованного у Беларуси гендиректора Уралкалию Владислава Баумгертнера.
Когда будет решение по экстрадиции Баумгертнера, тогда и будет определено, каким образом он будет передавать. Сейчас уже такого решения нет.
Сегодня Александр Лукашенко заявил про намер заработать одиную систему агульных и господарчих судов. Такая пропанова прогучала подчас нарады, присвеченной деятельности судов и органов юстиции. На 20 листопада Нацбанк обвестил, что курс евро повеличился на 30 рублей, у поравнанні с попередним днем курс доляра на 10 рублей. Як люди реагуют на повольное, але неспынное обесценивание национальной валюты?
Мы каждый день это делаем, это девальвация. А кто знает, когда она будет? Ну, будет, потому что деньги обесценились.
У Менску распачаўся маратон солідарнасці з ксяндзом Владіславам Лазарам, якога ўжо амаль паўгоду трымаюць у турме КДБ паводле абвінавачання ў перадачы грошай асобе, падазраванай у шпіянажы. Арганізатар маратону солідарнасці, каардынацыйная група «За волю», заклікае аказаць дапамогу сям'і Лазара. Сваякі апынуліся ў складаным становішчы, у іх няма грошай, каб аплаціць паслугі адваката. Былы палітвязень, один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец, заручыўся з выкладчыцай Вольгай Шылак. У выходныя ён пабываў у бацькоў сваёй дзяўчыны ў мястэчку Нарач.
Мы былі ў бацькоў Волі ў Нарачы, трымалі такое бацькоўскае дабраславенне, пярсцёнак, і цяпер мы жаніх невеста.
Першы судовы працэс у дачыненні да кіроўцы, які двойчы цягам году быў затрыманы ў стане алкагольнага ап'янення, адзначыўся надзвычай жорсткімі санкцыямі. Апроч того, что суд постановил конфисковать легковый автомобиль, дык виноваты еще мусить заплатить вялізны штраф и отпрацовать на примусовых працах.
Подея авторка, связанная с Беларусью, оглядал мой коллега Сергей Шупа, а зараз про некоторые из них больше подробязно. Амаль штодня курс доляра и евро относно белорусского рубля подвышается. На 20 листопада Национальный банк обвестил, что курс евро повеличился на 30 рублей у поравнанні с попередним днем, а курс доляра на 10 рублей. Як люди реагуют на повольное, але неспынное обесценивание национальной валюты? Те опасаются девальвации, что обяцают улады и какие прогнозы дают эксперты? С протягом темы Инна Студинская.
Обменный пункт Белвебанку только что открылся после перапынку каля ЦУМу. 3-4 человеки подыходят народ, в основном сдают дробные, по 20, по 30 доляров. Скажите, коли ласка, вот вы обмениваете валюту, а на угол, как вы отчуваете? У нас может повториться 2011 год, коли черги были, коли проблемы были?
Думаю, да, есть вероятность.
А какие у вас симптомы, эти предметы, чему так думаете?
Доллар растет. Ну, доллар растет, основной показатель.
каждый день это ждем, это девальвация. А кто знает, когда она будет? Ну, будет, потому что деньги обесценились. Поэтому я сменяю только то, что мне надо на ближайшие 2-3 дня.
А купить удается с зарплатой или с пенсии на черный день?
На черный день нет, конечно. С пенсии какой купить? Для пенсии много не разгонишься. 2 миллиона стоит, а? Даже туфель не купишь себе новых. Покушать бы и квартиру заплатить.
В принципе, можем быть девальвация, как вы отчуваете? Вы памятаете 2011, до прикладу, год?
Если вы серьезно об этом, то вообще может быть все что угодно, и никто ничего не застрахован. Вообще ни в чем в этом нет ничего плохого или хорошего. Любые изменения, они к лучшему. Я такой позитивный.
Не боитесь ли вы девальвации?
Девальвация? А что это такое?
Так, али гроши обваливаются, рубель, как было в 2011 году.
Боимся. Когда деньги валятся, это плохо.
Девальвации все боятся.
Но она может быть?
Может. Я считаю, что не может. Доллар уже так резко не будет расти. Я не эксперт в этом. Обычно мне не похоже.
Але резкого не будет скачка?
Я думаю, что нет.
На вашу думку, может в Беларуси отбыться девальвация, как было в 2011 году?
Может быть, но вопрос времени. Где-то через, может, года два, мне кажется.
Александр Лукашенко в апошние несколько месяцев неодноразово то супокоивал народ, что, мауляв, девальвации не будет, то полохал. Мауляв, коли будет девальвация, вы сами ее зробите. Апошний раз тему девальвации он закранул тыдень тому, наведываючи керамин.
Вы бегаете по обменникам и ждете некой девальвации. Просто вам советую, не делайте этого, не ждите. Мы поставили перед собой главную задачу не допустить никаких обвалов. Поэтому не надо бегать. Конечно, не очень у нас сейчас время хорошее.
Экс-старшиня Национального банку профессор Станислав Богданкевич каже, что коли улады сутешают народ, что девальвации не будет, яна обовязково отбудется.
Я думаю, что народ понимает правильно. Чем больше он говорит, что не будет девальвации, тем больше народ закупает, избавляется от не имеющих ценностей пустых рублевых денежных знаков и повышает их валюту. У нас же, если власть говорит, что не будет делать, когда всегда это делают, так уже было в истории неоднократно.
Меркаванне былога кіраўніка Нацыянальнага банку прафесара Станіслава Богданкевіча. Як змяняецца эканамічная сітуацыя ў Беларусі, паляпшаецца ці пагаршаецца, і як вы гэта адчулі на ўласным прыкладзе? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Наверное, худшие. У нас нету работы, попробуй найди ее. Можно найти работу, работать, конечно, за 3 миллиона, но это меня не устраивает. Если я съезжу в Москву и получу там всех 10-15, разница большая очень.
Конечно, лучше. Лучше жизнь стала, лучше мы живем, лучше машины покупаем. Доходы населения стали выше. Я директор фирмы, мое предприятие успешно работает. Прибыльное, рентабельное, заказы есть. Нормально.
Конечно, лучше. Зарплаты растут, стабильно все. В этом году 2 раза съездил отдохнуть, 1 раз на Украину. На море. И вот недавно с Бельгии приехал, ездил на своей машине с семьей. Все хорошо.
Я считаю, что хуже, потому что зарплаты как бы остались на месте, а уровень упал жизни, жизнь стала дороже.
Худшую почувствовала. Вот сейчас у меня операцию должны мне делать. Томография. 200 тысяч. Лекарства купить. 300 тысяч. За квартиру я заплачу. 3 года тому назад. Ну, даже могла отложить. А сейчас ни копейки.
Если раньше на рубль я мог купить одну вещь, мелочевку, сейчас 3 тысячи надо, чтобы купить эту вещь. В 4 раза хуже. 1-2 пилят, а 7 человек контролируют. У нас остановилось производство. Очень много безработных. Очень много пьют. Не хотят работать за малую зарплату. Цены выросли. Предприятия такие, как вот станкостроительный завод на Кирова. Одна машина работает, а 30 сидят и получают зарплату.
Экономически, я думаю, худшую скоро. Почувствовали на себе. Зарплата не добавляется уж долго. И задерживается, и аванс, и зарплата. Плата.
Почувствовал повышение цен. Я покупаю меньше и меньше и меньше. И каждую неделю хоть на что-то прыгает цена вверх.
Худшую почувствовали. Денег мало, все дорого.
По мне не меняется ничего. Все на одном месте, как ничего не меняется. На одном месте. Это ни в лучшую, ни в худшую сторону. И ни туда, ни сюда.
Гэта былі меркаванні людзей на гомельскіх вуліцах, а вы можаце самі адказаць, як змяняецца эканамічная сітуацыя ў Беларусі, паляпшаецца ці пагаршаецца, і як вы гэта адчулі на ўласным прыкладзе. Я нагадаю, да канца гэтай гадзіны жывога эфіру працуе тэлефон Велкомовскі, нумар 651-4204, а таксама нам можна тэлефанаваць на аўтаадказнік.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І я ще раз нагадаю, велкомовський номер 651-4204 працює до кінця цієї години живого ефіру. Ви на хвалях Радіо Свобода. Лідер республіканського громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко накерував ліст керівнику країни Олександру Лукашенку. У ім'ї він заявив, що пише від імені сотень тисяч Ён прапануе Лукашэнку дзеля ўсталявання прамога кантакту без пасярэднікаў сустрэцца з прадпрымальнікамі на іх працоўным месцы.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі ўплывовыя цяпер беларускія дробныя прадпрымальнікі, ці згуртаваныя яны ў моцныя арганізацыі? Ці ёсць шансы ў прадпрымальнікаў прадухіліць увядзенне ад 1 снежня тэхрэгламенту мытнага звязу, супраць чаго яны актыўна выступаюць? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін.
Ці прыслухаецца Александр Лукашэнка да прапановы грамадскага аб'яднання «Перспектыва», каб сустрэцца з прадпрымальнікамі на іх працоўным месцы, ці ёсць ім увогуле нейкі зараз сэнс ці інтарэс адказваць на прапанову прадпрымальнікаў, я маю на ўвазе, наколькі на сённяшні дзень уплывовымі з'яўляюцца розныя прадпрымальніцкія арганізацыі, саюзы, наколькі ўвогуле слова менавіта дробных і сярэдніх прадпрымальнікаў гучнае ў такім дыялогу з уладай.
На жаль, беларускі бізнес у нас асабліва дробны ці сярэдні не з'яўляецца уплывовым і не можа ніяк уплываць на беларускія ўлады. Таксама аб'яднанне беларускіх прадпрымальнікаў, на жаль, таксама не з'яўляюцца уплывовымі нейкімі структурамі і да іх меркавання прыслухоўваюцца не заўсёды, большага іх ігнаруюць. А што датычыцца менавіта «Перспектывы», гэта аб'яднанне прадпрымальнікаў, якія гандлююць на рынках, а такіх гандляроў свой час спадар Лукашэнка назваў «вшывымі блохамі». Гэтае меркаванне яго, лічу, што не змянілася на параўнанні з 90-мі ці з нулявымі гадамі. Прислухається Лукашенко? Я лічу, що не прислухається, тому що він таких предпримальників не любить, і тому що такі предпримальники не мають для його ніякої користі. Вони не дають впливових внесків у бюджет, що дотичиться забезпечення населення товарами споживецькими, то з гэтым більш ефективно справляються буйні гандлёвыя сеткі, і прадпрымальнікі яны патроху губляюць гэты рынок.
За гады змагання прадпрымальнікаў за свае правы, за свае розныя інтарэсы, прадпрымальнікі прыходзілі да розных метадаў барацьбы, яны ўстроювалі і часам вулічныя пратэсты, часам яны пратэставалі на сваіх працоўных местах, аб'яўлялі страйкі, і в розныя гады гэта мела пэўны поспіх. Зараз прадпрымальнікі змагаюцца перш за ўсё супраць тэхрэгламенту мытнага звязу па без які, на іх думку, пагоршыць іхняе становішча ў гандлі прадуктамі лёгкай прамысловасці. Па-вашаму, якія на сёння шанцы, от менавіта ў дробных прадпрымальнікаў, адстаяць свае інтарэсы ў гэтай барацьбе супраць тэхрэгламенту?
Я лічу, што амаль нулявыя. З некалькіх прычынаў. Па-першае, гэты тэхрэгламент больш выгадны для буйнога бізнеса, а буйны бізнес больш уплывовы. Па-другое, акрамя тэхрэгламенту, ёсць яшчэ некалькі пагрозаў. Пагроза ўвядзення бухгалтарскага уліку, пагроза патрабавання паперу на гэты тавар, які пацвярджаюць не толькі якасць, але і месца і кошт набыцця. Гэтымі паперамі прадпрымальнікі пацерпіць вельмі вялікія страты, таму што яны не змогуць іх атрымаць. Самае галоўнае, што буйныя гандлёвыя сеткі, яны паціху выкідваюць, выціскваюць прадпрымальнікаў за конт больш нізкіх цэнаў, за конт добрых умоў для покупников.
Блиц-анализ свободы.
Лідер громадського об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченко розважав ці є шанси у предпринимальників предухилити введення від 1 січня техрегламенту митного зв'язу. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз є ще крихи про події авторка. На волю з ізолятора на вулиці Окрестіна у Мєнську вийшов правооборонця Андрій Бондаренко, якого покарали 5 сутками арешту за уділ у пікеті пам'яті загинулого у зневоленні Ігора Псічкіна, розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
Керівник правооборонної організації «Платформа Innovation» Андрій Бондаренко визволився з Окрестіна раніше 19 листопада, хоча колеги і журналісти чекали його на виходу увечері. Потлумачив, що суд залічив йому години, які провів у міліцейському посторонку з півдня 14 вересня. Тоді правооборонцю разом з удельниками пікету пам'яті Ігора Птічкіна протримали до вечора у московському відділі міліції і визволили, склавши протоколи за удел у несанкціонованому пікеті. Удельникам акції у виніку дали штрафи і попередженні. Чому одного Бондаренку покарали арештом? Правоохоронці бачать причину у подіях, які відбулися з ним праз 2 місяці після того затримання.
Как сказали мне сотрудники милиции, которые меня задерживали и в ускоренном порядке прямо в здании московского суда составляли новый протокол, они мне сказали, что если бы ты не выпендривался, то получил бы штраф. В принципе, можно понять, что если бы стоял, молчал и внимал тому, что тебе говорят сотрудники милиции, соответственно, и подписывал то, что они там фабриковали, то тогда, возможно, можно было бы обойтись штрафом. А вот если ты уже начинаешь пытаться себя защищать, то они как бы мстят таким образом.
14 листопада Андрія Бондаренко судили у московському суді двойчі. Перший процес скончився відправкою справи на допрацовку у московський відділ міліції, поскольку суддя Хаткевич знайшов у справі істотні помилки міліціянтів. Однак уже через годину Андрія Бондаренко почали судити знову, гэтым разом суддя Матыль. Суддя розглядала протокол, який Андрій Бондаренко підписати відмовився. Правоохоронці мяркує, що гэта стала причиною ягоного покарання менавіта арештом. Які у Андрія Бондаренко уражені від ізолятору на Окрестіна? Правоохоронці каже, що умови утримання в будинку ізолятора часового утримання, де зараз відбувають покарання адміністраційні арештовані, зважно ліпше, ніж були в былым будинку. Нема былої цісканіни у камерах, особні нари видають постельну бялізну. Харчування поводить з сетибальної системи я поцанів на 6 балів, сказав Андрій Бондаренко. Схібав ён називає дрэнную циркуляцію паветра і недахоп дзённага асвятлення. Але больш важным назваў тое, што абыходзяць ахоўнікі з вязнямі ізалятору вельмі дрэнна.
Скажем так, неадекватно добиться там, скажем, оказания какой-то медицинской помощи или потребовать там своих прав, то эта штука достаточно сложная, поскольку они реагируют очень так злобно на это на все.
Побач з будинком ІЧУ, де отримали Андрія Бондаренко, іде ремонт старого будинку Центра ізоляції правопорушальників ЦИП, де поводить закону мусить тримати адміністраційно арештованих. З розмови з сукамерниками і охоўниками Андрій Бондаренко довідався, що ремонт у старім корпусі ЦИП скончиться недзе праз паўгода. У камерах там з'явяться нари і закритые прибиральні, арештантам будуть видавати бялізну. А ось проблеми з недохопом дзённого святла і дрэннай вентиляцией, як мяркує Андрій Бондаренко, можуть перекочувати і у новий будинок. Такі ж осторожні чекання від виніку ремонту у старім будинку ЦИП і у правоохоронці з Рясни Валентина Стефановича, який 2 роки тому поскаржився на умови на Окрестіна у Комітет правов чоловіка ААН. Тоді Валентин Стефанович порівняв умови на Окрестіна, де сам неодночі сидів з катуванням. Яких змін у правоохоронці чекає після ремонту будинку?
Я не думаю, що там місце більше стане в камерах, тому що я не думаю, що там перегородки прямо будуть ламатися. Ну, поглянемо.
А отеплення, як ви думаєте?
Я подозреваю, что там будет тепло. Я бы хотел этим поделаться раньше. Хотя я подозреваю, что макроны будут скользняки все равно. Не будет неутульным. Да в любом разе там недобро селить.
Валентин Стефанович так само меркует, что одной из показальных предметов изоляторного Окрестіна есть грубость оховников и систематичное игнорование ими законных потребований у вязнев относно своих правов. Гэта ремонтом нават капитальным не выправиш, зауважая правоохоронца з Вясны Валентин Стефанович.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода.
Варта. Новый проект Свободы.
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастацтва.
Про людей, подеи и речи, про якія варта писать, але про якія не пишут іншие.
Варта. Передача про мастацтва в житті и про мастацтва життя.
На сайте и у эфиры Свободы.
І в апошній рубриці, в апошній матеріалі з цієї рубрики соціолог Лідія Міхеєва розказує про виніки кінофестивалю «Лістопад» у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні во Вроцлаві у Польщі починається фестиваль незалежної білоруської культури, який протягнеться до суботи 23 листопада. Про те, хто візьме удел у фестивалі, розповідає його організатор професор Микола Іванов, старшиня фонду «За нашу і вашу свободу».
Ну, ось зараз уже про годину я літерально бігу на відкриття вистави молодої мастачки білоруської Віри Яговдік. Завтра у нас буде дискусія «Національна ідентичність на Білорусі». Ми запросили Володимира Некляєва, Валентина Акудовича, Вінцука Вячорку. Вести увесь этот вечер в этой дискуссии будет былый амбассадор Польши в Беларуси Мариуш Машкевич. Позднее будет поэтический вечер с делом старшини белорусского пен-клубу Андрея Ходановича. Так само будет Владимир Некляев, Андрей Адамович. У вечером театр з Мінську «Корняк» покаже спектакль номер 7. Это довольно так само молодий театр, але так само відомий у Європі творчий колектив. Завтра з раниці покажемо фільм «Живе Білорусь», відомий шмат кого з слухачам Білоруської радіо «Свободи». Пізніше буде дискусія про становище польської національної меншості на Білорусі з уділом М'ячеслава Яскевича, Тадеуша Гавіна, Анжеліки Борис і інших діячів Союзу поляків у Білорусі. А увечері усіх запрошаємо, хто буде у Вроцлаві, на концерт Лявона Вольського. І в останній день, у суботу, буде так само дискусія дотична білоруської економіки. Ведучим цього вечора і головним дискутантом буде былий головний дорадця економічний білоруського парламенту Леонід Злотніков, який до нас приїжджає.
Говорив Микола Іванов, один з організаторів фестивалю незалежної білоруської культури у Вроцлаві. І більш подробязно можна знайти програму цього фестивалю на нашому сайті в інтернеті свобода.org. А зараз крихту музики і прогучить пісня гурту «Уліс Конкістадори».
Ти на той короні розбула.
На хвалях Радио Свобода прозвучала песня гурту «Уліс Конкістадори». З вами Алексей Знаткевич, і незабаві ми протягнем про некоторі події авторка більш подробязна, але спершу мій колега Сергій Шупа розкаже, проведе огляд сьогоднішніх подій.
На волю з ізолятора на Окрестіна вийшов правоабаронца Андрей Бондаренко, який адбув 5 суток арышту за удзел у пікеті памяті загинулого на Володарці Ігора Птічкіна.
Вони мені сказали, що якщо б ти не викендрювався, то отримав би штраф.
У Мінській галереї «Уніскладовая» журналіст Олександр Тамкович сьогодні презентував свою 20-ту паліку книгу, яка називається «Найновша історія в особах». Книга на 700 сторонках вийшла накладом 500 особників. У книзі собрані нариси про знакомитых людей Беларуси, политиков, дзячоў мастацтва и культуры. Сегодня министр замежных справ у Беларуси Владимир Макей, после встречи со своим российским коллегом Сергеем Лавровым в Москве, заявил, что правоохранительные органы двух стран уже пропрацовывают пытание экстрадиции арештованного у Беларуси гендиректора Уралкалию Владислава Баумгертнера.
Когда будет решение по экстрадиции Баумгертнера, тогда и будет определено, каким образом он будет передавать. Сейчас уже такого решения нет.
Сегодня Александр Лукашенко заявил про намер заработать одиную систему агульных и господарчих судов. Такая пропанова прогучала подчас нарады, присвеченной деятельности судов и органов юстиции. На 20 листопада Нацбанк обвестил, что курс евро повеличился на 30 рублей у поравнанні с попередним днем, курс доляра на 10 рублей. Як люди реагуют на повольное, але неспынное обесценивание национальной валюты?
Мы каждый день это ждем, эта девальвация. А кто знает, когда она будет? Ну, будет, потому что деньги обесценились.
У Менску распачаўся маратон солідарнасці з ксяндзом Владіславам Лазарам, якога ўжо амаль паўгоду трымаюць у турме КДБ паводле абвінавачання ў перадачы грошай асобе, падазраванай у шпіянажы. Арганізатар маратону солідарнасці, каардынацыйная група «За волю», заклікае аказаць дапамогу сям'і Лазара. Сваякі апынуліся ў складаным становішчы, у іх няма грошай, каб аплаціць паслугі адваката. Былы палітвязень, один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец, заручыўся з выкладчыцай Вольгай Шылак. У выходныя ён пабываў у бацькоў сваёй дзяўчыны ў мястэчку Нарач.
Мы былі у бацькоў Волі у Нарачы, атрымалі такое бацькоўскае дабраславенне, пярсцёнак, і цяпер мы жаніх і невеста.
Першы судовы працэс у дачыненні да кіроўцы, які двойчы цягам году быў затрыманы ў стане алкагольнага ап'янення, адзначыўся надзвычай жорсткімі санкцыямі. Апроч таго, што суд пастанавіў канфіскаваць легкавы аўтамабіль, дык вінаваты яшчэ мусіць заплаціць вялізны штраф і адпрацаваць на прымусовых працах.
Сергей Шупа оглядал подея авторка, связанная с Беларусью. Вы на хвалях Радио Свобода. У вёсцы Соколовка Вялейского району обновили могилу семьи, забитой в 1943 году советскими партизанами. Рассказывая наш корреспондент Змитер Бартосик.
Акт гістарычнай справядлівасці адбыўся дзякуючы ініцыятыве мясцовага жыхара пенсіянера Александра Радкевіча. Абрад асвячэння помніка на магіле правёў праваслаўны святар Міхаіл Статюк. На месцы пахавання усталяванае надмагілле з прозвішчамі загіблых і праваслаўны крыж. Каля крыжа усталяваны стэнд з інфармацыяй пра тое, што адбылося на гэтым месцы. Ініцыятар і каардынатар аднаўленчых працаў Алесь Рад Кевіч паведаміў Свабодзе, што ўвекавечанне памяці сям'і Валовікаў падтрымалі і жыхары Маладэчна, і людзі з іншых мясцін.
Гэта былі грамадскія арганізацыі, якія аказалі падтрымку, ці гэта прыватныя асобы?
Прыватныя асобы. Што я заўважыў за гэтыя гады, вот так як імкнешся да чаго такога вот зрабіць святора, як паўстаюць людзі на шляху. Проста як грыбы вырастаюць перад табой. І бескарысна, без нічога.
Паводле спадара Радкевіча, мясцовыя ўлады нічым не дапамагалі ва ўшанаванні загіблых, а паколькі помнік усталяваны на магіле, то і дазволу ні ў каго прасіць не было патрэбы.
Планавалася ў цэнтры вёсцы паставіць такую памятную дошку па гэтым. Но ўлады адмовіліся ад гэтага. Потому что, говорю, это великая процедура оформления документации. Одно, что эти люди нигде не значились, ни в каких архивах, нигде. Ни у Хачинском сельсовете, ни в Национальном архиве Молодечно. Их, как учетных, не было. Могилки их не делали, людей отрывалось нема.
У Соколовцы засталіся сведкі тых жудасных падзей 1943 году. Паліна Ігнаціўна Баловік кажа, што ўратавала ад партызан і сябе, і ўсю сваю сям'ю.
Забілі партызаны маёй мамы родную сястру, усю сям'ю выбілі. Яны прыйшлі, ну, Стёпка быў лесніком, прыйшлі Стёпку біць. Дык Стёпка кіна папрасілася дзеткі забіць уперад мяне, а тады сям'ю біць. Тётка злезла з печы. Перехрестилась, руки зажила бить и мяне, забили тетку, а Щепку 5 пуль усадили, як закатился под дворжок, не могли забить, хоть и здоровый был. А тогда уже эту семью били, били невестку, невестки, дети были невеличкие, она попросилась на руки взять. Когда взяли детям у очи, стреляли.
Яшчэ пра дзве смерці ад рук бандытаў успамінае жыхар вёскі Сакалоўка Уладзімір Барысевіч. Ён кажа, што ад іх рук загінулі мясцовыя жыхары Пятрусь Юшкевіч і Канстантін Іванец.
Юшкевіча партызаны забілі.
А за што яго?
Кабанчыка яго забралі, а ён нешта сказаў там на іх, што ў мяне дзеці, то гэта нешта з брахоў за злосці, Божа. І калі як яго забілі? Гэтыя самыя нашы, што стаялі партызаны. Прышлі ночы. Незнакомый, покажи дорогу нам на Борке. Ён вышел, покажи. А там уже погнали, загнали аж. Там студницы мантовые, забили его и праз в уши шомполом мучили ему, и укидали в студню. А гэтый, а Костуча это забили, какой кажет. Видишь, кажет, вылазил, как клапы щелин партизанского. И пошли, тоже завяли в раку. Это партизаны тоже забили.
Александр Радкевич просит не называть забойцев партизанами.
Як они партизаны, это бандиты. Самые настоящие бандиты.
Больш інфармацыі пра падзеі ў вёсцы Сакалоўка ў Вялейскім раёне і пра тое, што адбылося ў 1943 годзе, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Зміцер Бартосік ездзіць па месцах такіх падзеяў.
На карте Беларуси амаль не засталося места, где не ступала нога корреспондента «Свободы».
Ближей до людей.
Ближей до звычайной истории.
Вашими словами.
География и биография сучасной Беларуси.
У подорожек «Свободы».
Я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы, у тым ліку падарожжа свабоды, можна бачыць на нашым сайце свабода.орг. Там, звычайна, у дадатак да тэксту і аўдыё можна пабачыць і фотаздымкі з розных мястэчак і гарадоў Беларусі. А зараз на чарзе госць на свабодзе. Мой калега Ян Максімюк у рубрыцы «Кафе Еўропа» пагутарыў з пісьменніцай Святланай Алексеевіч.
Можа, размову, натуральна, я пачну, бо так выпадае, пачну з віншавання вас з прэміяй Медычы, якую нядаўна прызналі вам у Францыі, за кнігу «Час секанд гэнд». Першае маё пытанне вам можа паказацца даволі рытарычнае, можаце на яго адказваць, можаце не, але я яго паставлю. Гэта прыемна атрымліваць літаратурныя прэміі за мяжой?
Ну, странны вопрос. Конечно, это всегда радостно, потому что то, что ты делаешь, находит отзвук. И тебя понимают, тебя читают. Ну, для писателя это, конечно, хорошие минуты. Хотелось бы, чтобы и на родине были какие-то. Не в смысле, что я хочу премии, но чтобы и на родине было такое вот отношение к писателю, как за рубежом. Вот, например, я получила письмо от президента Германии, который, когда мне вручали премию мира, в октябре его не было в Германии. Он пишет, что сожалеет об этом, но хочет со мной встретиться и говорит, что вот я знаю, что вы будете еще в декабре. Вот давайте встретимся. Вы понимаете, какой уровень отношения к писателю, к тем темам, которые мы занимаемся, уровень этих отношений. Конечно, это грустно, радостно и грустно одновременно.
А ці атрымали вы коли-нибудь некую литературную премию у Беларуси?
Нет, в Беларуси у меня не было ни одной премии. Русские премии были, большие и маленькие. Вот премия «Триумф», очень большая премия. Но белорусских премий никогда не было.
Вы сгадали лист от немецкого президента, який вам написал в связи с премией. Вы колисти писали лист белорусскому президенту. Ти он коли-нибудь написал вам, ти не?
Ну, вы знаете, к сожалению, это Екатерина II отвечала своим там писателям, с Вольтером состояла в переписке. к сожалению, наш президент не считает нужным общаться с писателями.
Вы претензии на его ци сподевались, что как бы так...
Нет, я просто вам говорю, что всегда грустно осознавать, в каком времени мы здесь живем, какие у нас отношения политической элиты с гуманитарной элитой, вообще с людьми. Вот это очень грустно, что у нас нет в обществе диалога, у нас какой-то командный стиль во всем. И, конечно, диктатура – это всегда, вот любая авторитарная власть, она всегда делает нашу жизнь очень примитивной. То есть все сходится, вся пирамида где-то наверх к одному человеку, и это как в партизанском отряде. Все зависит от того, что это за человек, от уровня его образования, от уровня его понимания жизни. Вот что-то такое у нас происходит.
Як вы оцениваете подход улады до письменника теперь и, скажем, 25 годов тому назад, когда еще была советская система? Было нечто разное, и она была подобная?
Ну, вы знаете, я должна признать это такую вещь, что в советское время, как это ни странно будет звучать, мы жили в европейском больше времени, да? Потому что существовали некие стандарты. Подходил там Брежнев или Машеров под эти стандарты или нет, но эти стандарты существовали, да, и вот уровень требований все-таки и к элите, не будем говорить о советской там литературе, но все равно это был как-то разговор шел о человеке на вырост. А сейчас люди предоставлены сами себе. Сейчас, в общем-то, никаких вот объединяющих идей, целей, кроме как выжить, нету. И это, конечно, общество деградирующее, надо признать. Единственное, что можно надеяться на живую силу, которая вот в людях. Они все-таки едут с этими клетчатыми сумками, вот уже 20 лет уже ездят по всему миру, и они... видят, как другие живут, чему-то учатся. Уже во всяком случае зайдешь в дом к богатому или так среднему человеку, то уже нет этих маленьких катушков, маленьких комнаток. Это уже есть большая прихожая, такая, как он видел в Польше или Чехии. И это уже немножко другая жизнь. Уже другие цветы растут на огороде. Ну, то есть сама жизнь все-таки движется. Вот только на это надежда. А в принципе общество рассыпалось.
Ты кусь про житё и про громадство. Вот я свежа под уражанием прочитания вашей книжки «Час и конгент». Вот в этой книжце расчарование ваших героям в житём, якое наступило после падения коммунизму, заглушая, коли можно так сказать, усе іншие эмоции. Вот французская перекладчица вашей книжки как раз слово «расчарование» вынесло в заголовок французское выдание, которое называется «Конец червоного человека» або «Час расчарования». У меня такое питание. С чем связано, по-вашему, это расчарование? Только с тем, что 25 годов тому ваши герои были молодые, а молодость, ну, то она и в тоталитарной системе молодость, то бог наилепший час у жизни человека. Чи можа есть иншие, меньше особистые причины для этого тотального расчарования житем у часе, який вы называете second hand?
Я думаю, все сводить к биологии, это было бы слишком упрощенный взгляд и на людей, и на время, в котором мы оказались. Просто, когда было горбачевское время, все люди рванулись, и они рванулись к какой-то справедливой, честной жизни. Это было, конечно, иллюзия, это было наивные мы были тогда, да? И то, что получилось, оно никого не устраивает. То, как все разделено, то, кто сегодня у власти, то, какая сейчас власть, то, что... Если у тебя есть деньги, ты человек, если нет денег, пошел под стол и молчи, да. А если у тебя есть деньги, ты можешь жить в заповедном лесу, строиться, ну, я не знаю где, там, где тебе захочется, да. А если ты приближен к главному, то ты вообще что угодно можешь делать. И, конечно, разочарование с тем, что получилось... Как многие говорят, еще хуже, чем было. Не всегда можно с этим согласиться, но людей не устраивает сегодняшняя жизнь. Но не несли же они плакаты «Вся нефть Абрамовичу» в 90-е годы. Они же хотели совершенно другое, или Лукашенко к власти, Лукашенко полную власть. Никто же этого не хотел. Вот с чем связано разочарование. Причем здесь молодость? Молодость – это совсем отдельная вещь. А вещь с тем, что у нас опять как бы не получилось то, что мы хотели. Нельзя ни в ком это винить, конечно, никого кроме себя. Мы не были к этому готовы, ни элита, ни народ, который мы, собственно, не знали. Вот сидели на кухне и придумывали себе что-то. Так что вот о чем люди жалеют. О том, что ты сегодня еще больше никто, чем при советской власти. И это правда. Я, например, вот была недавно, по деревням ездила, и прекрасные учителя, в которых прекрасные дети, и они не могут учить этих девочек. А в советское время мои родители, учителя, выучили троих детей, троим детям дали высшее образование. Сегодня это уже невозможно.
А вот, коли бы я вам поставил больше особистое, можно на вас сказать такое интимное питание. Вот вас, Светлану Алексеевич, наибольш ведомую в свете письменницу из Беларуси, житё у теперешнем часе так само расчаровало? Коли так, дык чым? Вас же выдают,
нет,
правда?
Нет, вы знаете, это совершенно... Ну, конечно, меня разочаровало то, что получилось, как и всех нас. Я думаю, всех, кто живет вот непосредственно здесь, он, ну, очарование как такового и надежды на то, что на, как это, на эффект травы, что все-таки вырастут новые поколения, они растут и достаточно сервильные, и повторяется все то же самое. Это не внушает мне такого оптимизма большого. А как писатель, я человек, который все равно бы делал свое дело при любом режиме, и при советской власти, и сейчас. То есть на мою личную жизнь это никак не могло повлиять.
А вы скажите, как изменилась громадская подход до письменника, громадское восприятие письменника. Я колись говорил с чешским письменником-диссидентом Иваном Климом, и он так полжартом, полсерьезно сказал, у тоталитарную эпоху, коли я был, как бы, скажем, письменником, и какого не публиковали, люди до меня подходили на улице, оглядаючися на боки, нечто делились, сказали, что прочитали мою опошнюю книжку, выдаденную в самиздате. Каже, я просто был некой персоной у громадском отчувании. Зараз, каже, коли упал коммунизм, каже, на меня и собака не забреша. Вы так само нечто отчуваете? Что изменилось?
Ну, о чем-то похожем, по-моему, можно сказать. Авторитет писателей в обществе, он сведен к нулю. Это немножко иначе в России, немножко иначе у нас. И не власть, мы для власти уже не представляем какого-то такого серьезного сопротивления. Это по инерции она еще боится нас. А на самом деле я заговариваю с людьми, и там и с таксистами, и в кафе, и на улице. Иногда подходят, там узнают, я заговариваю. Люди, конечно, ну практически ничего не знают о белорусской литературе. Только редко найдешь такого патриотически настроенного, национального ориентированного человека, который может говорить, но это очень редко. А так люди заняты совсем другим. Марка машины. Вот сегодня, как говорил мне один таксист, зарабатываю две девочки у него курточки, на следующий месяц должен обувь им всем купить, а потом куда-то их отправить, потом все-таки дать образование. Люди заняты какими-то другими вещами. Как хорошо сказал один из русских социологов, наш мир стал населен людьми пробующими. Вот они не бросились, когда в 90-е пришла свобода, вот, они не бросились там читать Солженицына, осмысливать, что произошло в этом мире, читать белорусских национальных лидеров, все-таки борющихся за Беларусь в свое время. Они не стали это читать. Они стали пробовать ездить, смотреть на мир. То есть интерес стал сугубо материальный. И нам преувеличить свою роль абсолютно не стоит.
Это был фрагмент размовы с письменницей Светланой Алексеевич, якую провел мой коллега Ян Максимюк. Полный текст размовы будет опубликован на нашем сайте в рубрице «Кафе Европа».
Сустрэнемся у інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Я нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пакідаць свае каментары, а таксама тэлефанаваць у жывы эфір на велкомаўскі нумар 6514204 альбо ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы палітвязень, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец заручыўся з Вольгай Шылак. У выходныя ён пабываў у бацькоў сваёй дзяўчыны ў мястэчку Нарач, і тыя далі згоду на шлюб. З ім пагутарыў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Мы былі ў бацькоў волі ў Нарачы, трымалі такое бацькоўскае дабраславенне, пярсцёнак, і цяпер мы жених і невеста. Я знаёміўся, як развіваліся адносіны, гэта ўсё асобная гісторыя. Love story, абяцаная аднаму журналісту, ён мне ўзабаве яе апублікуе. Ён распавядзе ўсю прыгожую гісторыю.
А Вольга Шылак, хто яна? Яна студэнтка ці працуе дзе?
Яна працуе выкладчыцай польскай мовы, яна скончыла філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Сама яна родам з Пастаўскага. Яна нарадзілася ўвогуле ў Вільні, бацькі тады працавалі ў Вільні, а другі час яны жылі ў вёсачцах Груздава, Пастаўскага раёна. Зараз ёй 22, у студзені будзе 23, у вёсачцы Груздава. Зараз яны перабраліся ў Нарач, яны зараз жывуць у Нарач, але ў Груздаве ў іх дом. Мы пазнаёміліся, дзякуючы БХД, была такая партыйная сустрэча.
А дзе будзе вяселле і калі?
Ну, зараз то пост пачынаецца, таму цяпер у бліжэйшы полтора месяца то не, але ўжо пачатку наступнага года. Там усё будзе свой час абвешчаны. Ну, бо пост заканчваецца ж у нас з раствором православным. Вось, ну і ўжо тады, ўжо пасля.
Вольга таксама праваслаўная, так?
Вольга каталічка.
Ну, гэта будзе ў царкві, ў праваслаўнай ці як?
Гэта ўсё будзе асобна, інфармацыя будзе асобна.
Скажы, як бацькі паставіліся? Да сваіх бацькоў вазіў яе, прадстаўляю?
Канешне, канешне, ну, вядома. Мае бацькі былі вельмі рады, таму што яны даўно чакалі. Вось, яны вельмі палюбілі. Вось, ну, а Волечкіны бацькі таксама прынялі вельмі добра.
Гаварыў былы палітвязень, адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз аўтарскі погляд пісьменніка Альерда Бахарэвіча на падзеі гісторыі. У нашым эфіры іх чытае Сергій Шупа.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
1 вокны розуму разнасцежаны. Вось яны словы, якія будзе так любіць Джым Морысон, і якімі ў другой палове 20-га стагоддзя скарыстаюцца дзясяткі паэтаў і мастакоў, каб патлумачыць уласная геніяльнасць або, і так бывае, няздарнасць. А пачалося ўсё з Андрэ Брэтона, які абраў менавіта такое хітрае тлумачэнне, калі пісаў анатацыю да адной з арганізаваных ім выставаў, што чакаліся ў Парыжы ў лістападзе 1929 году. На той час менавіта адной з Сальвадора Далі, чыя карціны меліся быць прэзентаваныя з 20 лістапада да 5 снежня ў галерэі Каміля Гуэманса, ведалі на той час хіба такія, як ён сам, вар'яты і кракадзілы геніі, вялікія закаханыя мастурбатары. Сарока варона кашку варыла, гэтаму Далі, гэтаму Далі. На той выставе Далі прэзентаваў найлепшае, што прыйшлося да душы ягоным новым сябрам-сюррэалістам. Партрэт Поля Элюара, з якім Далі пазнаёміўся зусім нядаўна ў Кадакесе, і ў якога Далі звёў жонку, або дакладней яна сама сябе звяла. Напярэдадні выставы Элюар піша Галі пра тое, што купіў цудоўную мэблю і ложак з амерыканскім матрасам, а ў гэты час Далі займаецца тым, што цалуе чужой жонцы ногі. Потым было яшчэ палатно «Святое сэрца» са словамі «Часам дзеля задавальнення я плюю на партрэт сваёй маці», якое чамусьці ўзненавідзеў мастакоў бацька, вось жа цікава чаму. Акамадацыя жаданняў, змрочная гульня, ну і знакаміты вялікі мастурбатар. Гэта была першая персанальная выстава Далі ў Парыжы, падзея, з якой мог атрымацца пшык, а мог і напышлівы трыумф. выпадку з Далі выйшла нешта сярэдняе. Ён наогул не паддаецца ніякім бінарным апазіцыям, як містэру Біну розныя апараты, як містэр Бін ён унікум, яго немагчыма параўнаць ні з кім, а таму можна з усімі. Самога мастака на выставе не было. Галя, тая самая зведзеная звезда Галя, павезла Далі ў Гішпанію блукаць па пляжах. Правда, у Парыжы Далі ўсё ж пабываў. Ён прыехаў за некалькі дзён да пачатку выставы, і першая ідэя, якая прыйшла ў галаву Далі ў сталіцы мастацтваў, была арыгінальная ідэя купіць Галі кветак. «Па чым цвяточкі?» – запытаўся ён у гандляркі, растапырыўшы вусы і указваючы на агромністы букет, які Далі раптам закарцела намаляваць у выглядзе вялікай задніцы. «Па 3 франкі!» – адказала сціплая парыжанка. «Я бяру ўсе!» – сказаў Далі, і ледзь не паваліўся пад цяжарам уручаных яму раслінаў. Высветлілася, што кветкі былі па 3 франкі штука. Гонар не дазволіў генію адмовіцца ад куплі. Аддаўшы ўсе грошы, якія былі пры ім, ён горда рушыў дадому, дзе жыла Галя. Трамвай ехаў па вуліцы Глузду, паўз бульвар Славы, праз плошчу таемных жаданняў, праз завулак Пукаў. Наперадзе была Галя, наперадзе была будучыня, наперадзе была чорная дзірка, у якую, як у пыласос, ні ў прыкмет уцягвалася ўсё, што табе некалі не дадалі. Але дададуць, дададуць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it green?
No.
Was it green?
Данчик выбирая. Улюбленные песни Данчика с разных эпохов, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Привитание, шановные слухачи. Падчас сваіх канцэртаў у Беларусі я часта распавядаў аўдыторыі, наколькі мне падабаецца ўсё грэцкае. І мова, і кухня, але асабліва музыка, якая пераважна створаная гітарамі, акардыёнамі і грэцкімі народнымі базукамі. Так, адзін з маіх улюблёных альбомаў – гэта зборнік грэцкіх народных песняў пад назовам «Песні маёй бацькаўшчыны» у выкананні опернай спявачкі грэчанкі Агнес Бальца, якая, дарэчы, самая пераканаўчая і эфектоўная Кармен, якую я калі чуў. Сёння Агнес Бальца выконвае ў нашым эфіры вясёлую грэцкую народную песню «Гваздзік за вухам» «Гарифалов стафіі».